Что означает не прибавляй и не убавляй в духовной работе?
Надо понимать,
что если человек хочет приступить к духовной работе, то прежде он должен знать, о чем речь.
То есть,
кому он хочет служить?
Иными словами,
он прежде должен оценить важность величия царя, если хочет быть принятым царем в качестве раба. То есть, чтобы быть подобным работникам, которые служат раву не ради получения награды. Но что же даст ему желание служить царю без какой-либо награды, оплаты? Только величие и важность царя. Это дает ему энергию работать без какой-либо оплаты. Поэтому вся его работа заключается в том, чтобы представить себе важность царя и благодарить его за то, что дал ему желание и мысль обрести какую-то часть духовную. И пусть у него будет хоть что-то, даже самая малая часть, которую даст ему, чтобы у него была хоть какая-то зацепка в духовном, это будет для него великим и важным делом.
Мы с вами говорили много раз, что после того, что у нас есть только единственный вид энергии, который может обязать к истинной работе. Есть всевозможные виды пробуждения, но все они исходят от эгоизма. И только величие Творца, если оно обязывает нас, то это исходит со стороны отдачи. И обязывает отдачу и помогает прийти к отдаче, то есть таким образом мы должны это делить, что все виды пробуждения, которые приходят, даже от группы, от товарищей, все они в конечном счете приходят к нашему эгоизму и пробуждают нас со стороны желания получать. Зависть, страсть и тщеславие, неважно, все-таки это со стороны желания получать. И только величие Творца, когда мы просим, чтобы Он раскрыл нам свое величие, то есть мы не желаем Его, а мы желаем впечатлиться, почувствовать, что Он большой. Увидеть величие Твое, то, что называется. Это дает человеку истинное стремление. Когда я знаю, что без подталкивания сзади или устремления вперед, я не могу сдвинуться. Моя природа не желает находиться в ином состоянии, кроме как абсолютный покой. Такого желания наслаждаться. И только в мире, в какой будет наслаждение, может произвести какое-то действие, в той мере, в какой представляет себе это наслаждение. Я хочу, если я хочу, чтобы мое желание наслаждать сдвинулось в сторону величия Творца, величия Царя, и тогда я уверен, что я продвигаюсь правильно. Это первое. Второе, то, что он пишет, что даже самое малое будет считаться для нас очень важным. Потому что нет духовном величин. Это все определяется в соответствии с тем, какую меру дает в своем сердце человек. И мы находимся в единой реальности, и насколько она раскрывается нам больше или меньше, зависит от наших килим, от их величины, насколько мы можем сделать их более точными, тонкими, различающими эти маленькие особенности, но реальность остается всегда той же реальностью, нет малого в духовном. И поэтому малое или большое, надо понять, что это только так, ко мне, по отношению ко мне представляется. И если у человека очки, или даже бинокль, или еще что-то более сильное, все это зависит от моих келим. Насколько я могу увеличить их, исправить их. Это зависит от моих масштабов. Поэтому маленький или большой, неважно. Когда я уже направлен на правильную цель, если я хочу прийти к величию Творца, и только это определяет, и только об этом я беспокоюсь, чтобы это вело меня вперед, что только величие Его беспокоит, чтобы оно было в моих глазах, чтобы все время развивалось. Когда я очень оберегаю величие Творца, когда даже не пренебрегать и не забывать, тогда в таком виде я на самом деле прихожу в правильном направлении к цели. Итак, есть у нас 4 ступени любви, пока мы не достигаем полной любви, то есть склонить весь мир на чашу заслуг. Всегда Раби Элизар говорит от Раби Шимона, это его сын, и говорит об общем исправлении, об завершении общего исправления. И мы видим, что он приводит его высказывания в других статьях, в статье поручительства тоже, когда он говорит обо всем общем исправлении мира и также в Зоре во многих местах. И у нас есть 4 стадии любви, и она завершается на том, что он склоняет весь мир на чашу заслуг. И, конечно же, как мы изучаем восприятие реальности, что такое мир? Мир — это то, что воспринимается в чувствах человека. Человек не может проверить себя, находится что-то, не находится что-то внутри, снаружи. Мы всегда видим только то, что находится в наших чувствах, в наших келим. И поэтому, если даже мы изменяем наше восприятие, направление наслаждения и удостаиваемся почувствовать, что то, что находится снаружи, тоже внутри в нас, мы тем самым не меняем реальности никогда. Мы тем самым только начинаем понимать, чувствуем, что является правильным восприятием. А реальность, она не меняется вследствие этого. Она как была, нет никого, кроме Него, добрый, несущий добро, свет бесконечности в кли бесконечности остается. Поэтому человек должен понять, что вся реальность, которую он чувствует во всех событиях, во всем происходящем, это все только по отношению к Нему. И в той мере, в какой он меняет свои келим, видит каждый раз другой мир, пока не достигает к склонению всего мира на чашу заслуг. И он видит это в соответствии с тем, насколько чисты его келим, тогда и мир, то есть то, что он чувствует внутри этих келим, тоже становится чистым. И наоборот. Все зависит от мира исправления келим. Вопросы? Если все ясно, то мы говорили об этом на самом деле много раз. И здесь важна только эта одна точка в особенности, что он перевешивает себя и весь мир на чашу заслуг. Если он достигает этого, то, конечно же, он уже устранил все помехи, все его келим, которые неисправлены, стали исправленными. из прошлого, настоящего, будущего стало как одно, внешняя, внутренняя клит тоже стала как одно, и келим стали как сами света в их желании отдачи, то есть он достиг состояния, когда находится в слиянии. Да.
Я хотел спросить, для кого Бааль Сулам пишет эту статью? Вроде бы он рисует такие состояния замах сомом.
Прежде всего, отсюда мы можем видеть величие человека, который пишет обо всех состояниях, которые находятся в его постижении, которые он уже познал, прошел и управляет ими. На глубину понимания, постижения, восприятия и управления. И такого мы нигде не видим. Я не знаю, Ариер, Мхаль, может быть, о них можно это сказать. Кто мы, чтобы мы могли сравнивать их? Кому он пишет? Он пишет таким же людям, как и мы, конечно же, которые начинают изучать ТЭС. Часть предисловия, я не помню до какого пункта, была как предисловие к первой части ТЭС, а вторая часть предисловия была предисловием ко второй части. И так он хотел, по сути дела, написать каждой части тест предисловия, понимаешь? Что мы потеряли, что он не написал этого. Затем он соединил это вместе. Но, конечно, это его решение, и тоже не хотел слишком, ты знаешь, иногда добавляющий убавляет, ты слишком показываешь, кто ты и что ты, тогда ты приобретаешь в бою больше противников, чем поддерживающих тебя, и пока ты выясняешь, сколько тебя поддерживают, приходят тысячи ненавистников и врагов и хотят сломать тебя. И надо всегда уметь взвесить, как мы идем. Мы находимся в особом мире. Творец управляет этим миром так, что мы должны все время таким образом выбирать, где мы находимся между добром и злом, в так называемой золотой середине. Это называется путем земли в управлении, средней линии. И я думаю, что это, по сути дела, определяло стиль написания, величие того, что он написал, потому что он не просто так сжег целые мешки своих рукописей. И вся его работа на протяжении лет, он писал очень быстро. Очень быстро. То есть для него это... Ну, скажем, 20-30 листов в день, я так представляю себе, и я не слышал об этом, но так я себе представляю, что это было обычной скоростью его, потому что человек находится в этом, он просто изливает все это. У него нет таких подъемов и падений по отношению к материалу, чтобы это находилось, но он может отключиться от всевозможных форм этого мира, духовного мира, и только берет какую-то линию написания для себя, посвящает этому какую-то свою внутреннюю часть и начинает продвигаться вперед, и у него нет помех в этом. Ну, как скажем, как мать, которая чувствует лучше, хуже, ребенок не чувствует этого, поскольку по отношению к нему она делает то, что нужно, и нет здесь никаких компромиссов для нее. Поэтому так это происходит. И написал, я думаю, что и мы должны знать об этом. Уметь это... та же самая общая модель Юда и Вавей, которая завершается совершенной любовью в конечном исправлении, в перевешивании всех на чашу заслуг, в четвертой стадии нашего развития, где мы достигаем слияния. Мы должны знать всю эту систему, таким образом просто представлять себе ее схематически. Конечно же, мы даже не понимаем, что это такое, но каким-то образом человек должен для того, чтобы развиваться, в чем-то быть в восприятии будущего. И кроме того, когда мы говорим об этом, думаем об этом, представляем это себе, мы уже вызываем на себя, по отношению к себе, окружающие света. Если когда-то я был еще до своего прихода к Рабашу, я покупал всевозможные книги, книги вроде бы по Каббале, такие древние. Там было в Иерусалиме, в Меашарем, дословно 100 врат, там в подвальчике продавался, и был там старый продавец. И я покупал у него. И были там чудодейственные книги, молитвы. И молитва, когда ты говоришь «Кетер, Хма, Бинах, Хездвура, Тиферет, Нецехот, Исот, Малхот», когда ты повторяешь эти слова, это чудодейственное средство. И если ты говоришь и произносишь их, ты сможешь добиться успеха. Так это было. А где же наш успех, сколько мы говорим об этом? Но это на самом деле так, потому что человек уже, ну, говорится, достаточно давних временах, что если человек связывается в каком-то виде с чем-то духовным, даже в таком легком виде и наивном, это действует на него, действует, в особенности, если он имел более чистый килим, чем сейчас, говорится, очень древних молитвах. Да.
Почему я задал вопрос? С одной стороны, говорят, после Максома душа человека обучает его. А здесь он пишет о людях до Максома и пишет о любви, не зависящей ни от чего и так далее. Для чего? Я же ничего в этом не понимаю. А человек, который в этом находится, уже душа человека его обучает. Непонятно.
Так он же не нуждается в этом, тот, кто находится после этого. Ты говоришь, это уже его жизнь.
Да.
Но, как мы изучаем в садике, в школе, как ты учишься жизни? Тебя обучают на будущее. Всегда это так, учеба на будущее. То, что сегодня, если ты приходишь к месту работы, к тому, что ты должен реализовать. Но тоже, когда ты приходишь, ты готов чем-то, то, чему ты учился в прошлом, для того, чтобы сделать это, воплотить в будущем. И кроме того, как я сказал, что это притягивает к нам окружающие света, кроме того, это открывает тебе новые горизонты, дает тебе возможность соединить многие вещи. Ты выстраиваешь и в синтезе все творение как единую картину. Я вижу в этом очень важную часть. Сколько раз я представлял себе всевозможные графики, составлял таблицы и выстраивал там все эти вещи в соответствии со сферот, мирами, в соответствии с намерением ради получения, ради отдачи, зависимая и независимая любовь, где здесь нарушение и заповеди, заблуждение и зломышление. И сколько раз я путался и искал, и так, и так. Этот поиск, выяснение выстраивает тебе келим. Неважно, что ты в точности понимаешь или нет. Конечно же, ты ничего не понимаешь. Это то, что ты утверждаешь, но ты тем самым выстраиваешь свой келим. Какова польза твоему ребенку от того, что есть у него какая-то машинка. Он любит играться с мусорной машинкой, да? Для него это было что-то таким огромным чудовищем, прекрасным, а? Ну и что? Что с этого? Но ты же видишь, как Творец дает детям стремление к этому, уподобиться, что есть в этом. Он видит в этом что-то большое. Если бы мы впечатлялись от Творца, как он от мусорной машинки, а? Посмотри только пример. Когда он видит мусорную машину, он сразу бежит туда, смотрит, что за ангелами-то, за ангелы там работают с этим огромным чудовищем, что они делают. Так это выглядит, я же помню. Я присутствовал при этом, для меня это было большой чубой, да? Если бы мы так впечатлялись, насколько он хотел быть уже большим и работать в этом, а? Это просто величие. Понимаешь? Мы, благодаря нашим занятиям, вещами, которых мы не постигаем, мы притягиваем окружающие света. И это огромное уже постижение. Ты говоришь о внутренних светах. Как ты достигнешь внутренних светов, как не с помощью того, что ты стремишься постичь то, чего пока еще не постигаешь. Да.
Адам из Иерусалима спрашивает, что имеется в виду, когда спрашивает, не верь себе до дня смерти.
То, что человек во многих случаях, неважно на каких ступенях, он всегда находится в каком-то моменте подъема, в состоянии, когда ему кажется, что уже ничего с ним не произойдет. И потом он и здесь получает опыт и понимает, что все происходит в том, что уходит и приходит. И он уже понимает, что без падения невозможно. И все-таки находится в падении, в склонении тоже. Как я получаю падение? Получаю его как обязательную, хорошую вещь. Я могу оправдать. Я могу соединить это уже с будущим подъемом. Я уже преобразую это в подъем, относясь таким образом к этому падению. Или все-таки я нахожусь в отчаянии, в упадшем настроении. В этом все дело. Насколько мы преображаем для себя, чтобы тьма стала светом. Это очень важно. И в этом мы должны быть во взаимной поддержке, потому что без этого это невозможно. Если человек может сам преодолеть падение, это признак того, что он находится в еще большем падении, то есть в эгоистическом подъеме, что это на самом деле падение. И поэтому он должен понять, что только в объединении, в приближении к товарищам, когда он получает от них духовную энергию, а не от себя, тогда он на самом деле выходит из падения в правильном виде. И так он продвигается. Есть у нас только два источника, или я, или группа. Если я впечатляюсь от них, тогда есть шанс для продвижения, а иначе нет.
Например, состояние. Вдруг я вижу величие товарища, завидую ему. Очень сильное чувство зависти. Как мне с этим правильно работать? Пробудилось такое чувство, что я делаю, чтобы не сбросить это, а поднять это. Какой следующий шаг, который я делаю? Чтобы еще раз не было горючим моим, на моей энергии.
Мне трудно ответить, потому что у меня по отношению ко мне вы ученики, и я не завидую вам в таком виде, что я хочу, чтобы вы опустились из состояния, в котором вы находитесь. Как я завидую кому-то, кто велик, чтобы он был большим. То, что приходит ко мне в этот момент, это молитва. Завидовать кому-то посредством того, что ты опускаешь его, это как будто ты отрезаешь себе руку. Это, ну, вот так. У меня нет слов. Нет слов. Страдания, молитва, сожаление. Сожалеть об этом нужно в самом деле. Человек во многих случаях сожалеет о прошлом, о том, что поступил так, сделал это так. Это приходит к нему свыше. Вообще, все эти вещи, которые путают нас, приходят от Творца, и ясно, что все это, но это в особенности, для того, чтобы человек преодолел это, поднявшись над этим, в особенности над всеми заблуждениями его вроде, это злоумышление и заблуждение, когда он должен их оправдать, почему я сделал так, почему действовал так и так дальше, и так далее. Это объединяет нас, такова работа наша над заблуждениями и над злоумышлениями, в особенности заблуждения. Как я ошибся, как я сделал, что я потерял. Это, кажется, ошибки как представляются заблуждениями, а затем уже придут и злоумышления также. Нужно находиться под самоконтролем, не под самоуправлением, а под самоконтролем. Как ты это воспринимаешь? Самоконтроль, да.
Тимур из Истамбула спрашивает, разница между завистью, которую я чувствую к товарищу, и завистью, которую я чувствую к Раву.
Но я не понимаю, как он не различает между тем и этим. Я не нахожусь на вашем месте, не чувствую так же. Я не чувствую его достаточно. Зависть к Раву, я не знаю, в каком виде это зависть. Это у меня не хватает слов. Но товарищ — это совершенно другое. Зависть к товарищу — это зависть, которая строит меня, и я тем самым строю себя. Тогда как зависть к Раву или к Творцу — это не зависть. Это может быть осознание величия, правильнее сказать, потому что это является топливом, это может дать уверенность, пользуется этим как светом уверенности. Без того, чтобы почувствовать учителя как великого, ты не можешь продвигаться. Потому что через группу ты раскрываешь его как организующего и приводящего в действие всю систему, в которой ты раскрываешь Творца. И пока что вместо Творца это величие товарища, а величие Рава для тебя та сила, которая тебя продвигает, та уверенность, которая помогает тебе.
Сергей из Днепропетровска спрашивает, чему точно мне завидовать товарища, каким свойствам, качествам?
Здесь у каждого свое, когда он когда я слышу, как говорят во время семинара. И это не как во время собрания товарищей, только говорят о величии все. Но ум, чувство, тогда на самом деле приходит к тому, что впечатляется, вследствие этого приходит к зависти, хорошей зависти. Насколько они велики, и насколько вдруг я раскрываю, что я нахожусь между такими особыми людьми. Мне кажется, что это во время семинара ощущается лучше всего. Так, во время уроков мы не очень-то чувствуем это.
Из Сан-Франциско ученик спрашивает, если у меня есть трудности видеть группу великими, могу ли я взять одного или нескольких товарищей из группы, на них сосредоточиться конкретно и увеличивать их?
Это тоже хорошо. Пожалуйста, пускай делают так, неважно. Главное — пытаться. Но...
Еще раз, я хочу точнее понять. Когда я на семинаре, я воодушевляюсь товарищами. Какой следующий шаг, чтобы мне продвинуться еще вперед? Воодушевился, восхитился. Вдруг раскрылось мне действительно, что они великие.
Если ты делаешь в конечном счете, в общем, правильные усилия, то поневоле ты уже понимаешь, что делать дальше. Если я вижу, что они большие, что я делаю? Есть такие, которым это опускает настроение, есть такие, в которых это поднимает, воодушевляет. Я не завидую тому, кого я люблю. Если я люблю кого-то, и он велик, то я еще больше могу любить его, ценить его, прилепиться к нему. Тогда я вижу, в каком состоянии я нахожусь в соответствии с моей естественной реакцией. Может быть, что я делаю им, устраиваю им трапезу. В соответствии с этим я обращаюсь к Творцу и желаю обнять Его и поблагодарить за каждую душу, что Он мне послал таких друзей, с помощью которых я могу продвинуться. И теперь я уверен, что это поможет мне также прийти к объятию с Ним. Обнять его, соединиться с ним. Еще. Реакция зависит от человека. Здесь невозможно ничего установить заранее. Читаем дальше.
122 пункт. И нужно понять сказанное мудрецами в то время, когда общество пребывает в горе, да не должен говорить человек, «Пойду домой и буду есть и пить, и мир тебе, душа моя». А если делает так, то о нем сказано. И вот веселье и радость, забивают скот, режут овец, едят мясо, пьют вино, будем есть и пить, ведь завтра помрем. Что говорится об далее, «И открыто было слуху моему повелителем воинств, не будет прощен вам грех этот, пока не умрете. До сих пор мера средних. Но о свойстве грешников сказано, приходите, возьму вина, напьемся хмеля, и таким же будет завтрашний день». Что дальше говорится? «Праведник пропал, а человек не принимает этого близко к сердцу, что от зла пропал праведник. Но должен страдать человек с обществом, и тогда удостоится увидеть утешение общества». Конец цитаты.
То есть, если он продвигается правильно, тогда он видит. Сейчас мир пока что Нет такого мир пока что. Каждый отрицает в мире своих недостатков, и поэтому по отношению к тому человеку, который исправляет себя, так он это видит, а по отношению к кому-то, кто себя не исправляет, видит другую форму. Каждый в мире исправление своих келим. Это понятно, да?
Если кто-то приходит к уровню любви, то, что нам пишет Бальсулам, он другому миру, на который не дошел, на них он влияет?
Без всякого сомнения, что мы говорим, заслуги праотцов стояли за них, что это написано где-то в документе, где-то там в архиве. О чем говорится здесь? Говорится об исправлении келим. Как говорит Рабаш о мудрецах Талмуда, которые произвели особое исправление, которое нам уже не нужно, телесные страдания, но нам достаточно вкладывать себя в нашу учебу. Если я в группе изучаю с помощью учебы, как объединиться вместе, чтобы раскрыть в объединении Творца и тем самым доставить Ему наслаждение, если я это делаю, мне достаточно. Мне не нужно насиловать свое животное, да? Просто побивать его, бросать на землю, то есть доставлять ему страдания, поскольку на самом деле я должен был это делать, потому что в соответствии с законами природы я должен был принижать свое животное, чтобы она тоже хотела выйти к этому учению. Настолько. И они произвели исправления, в которых мы не нуждаемся. Что это значит? Как они произвели исправления? Какие исправления они могли сделать по отношению к нам? Просто те, кто относится к сферот Кетер, Хохма, Бина, Дат, Хабад, это келим праотцов, а затем были эти мудрецы келим Хагат, сыновья, до разрушения храма. Второго уже. Мудрецы Талмуда даже до этого, но они пока еще находятся на этой ступени. Все они. Все они, как бы это сказать, исправили свою часть творения, которая относится к этим келим. И тогда свет уже облачился в эти келим, и поэтому он близок к нам. Понимаешь? И тогда получается, что прежде всего келим Хабад, Хагат, Амэнеи. Хабад, Хагат, а мы келим Неи. 2000, и мы тоже находимся в периоде 2000 лет. Какой у нас сегодня год на дворе? 5774, третий, пока еще называется. И мы уже буквально находимся здесь. Буквально уже перед самым завершением, так объясняет нам Бальсулам предисловие книги Зор. И они приблизили, прежде всего, окружающие света были здесь. Они приблизили, затем еще, а затем еще. Это уже последнее здесь у нас изгнание. Но здесь это период праотцов, период мудрецов Талмуда. мудрецов Мишны, мудрецов Талмуда, но не важно. Но в конечном счете приходят к нам эти света гораздо ближе. Это называется, что они подготовили нам это, сделали исправление. Поэтому мы наслаждаемся. Это единая система. Да?
Вот по чертежу. Следующий уровень. Скажем, мы, если бы мы не пробудились,
мы тоже подготавливаем основу для будущего поколения. И не просто это книги и клипы или еще что-то, что мы делаем. Это все не будет никоим образом обращено к ним. Они сделают для себя что-то совершенно другое. Но мы подготавливаем систему, которая наполнена светом и приближается к ним все больше и больше. Только с помощью этого все пробуждается. Не благодаря тому, что ты публикуешь в своей сети какие-то действия. Все пробуждается снизу, через эту систему. И поэтому, насколько мы более объединены, и насколько мы хотим, чтобы в объединении между нами раскрылся свет, мы тем самым приближаем, по сути дела, эти света ко всем. И отсюда ты можешь понять связь между душами, между поколениями. Все это приближение светов к килим как можно более грубых, внутренних. Да.
Можно сказать, что пробуждение точки в сердце на нашем уровне происходит только благодаря тому, что те, кто были до нас, проделали свою работу, иначе она бы и в нас не пробудилась.
Конечно.
И теперь, если мы это возьмем на себя, к месту, где мы находимся, пока мы не проделаем исправление, видимо, есть очень большие части в мире, которые не пробудятся, не то чтобы мы ждали, что они пробудятся. Мы тот фактор, который побуждает их пробудиться.
Я рад это слышать, что это понятно.
Ну, вперед. Я не знаю, у вас намерение есть? Да, нет?
Да.
Хорошо.
И в начале исправления отделенной нуквы Создатель соединил ее с нуквой в Гувзе Рампина. И поэтому сказано, Тиферет распространяется от табура свойства сердца, то есть от свойства Некев, отверстия Хазе, называемого табуром свойства сердца, где находится отделенная Малхут Зе Рампина, стоящая в свойстве по ним Зе Рампина. И он сделал ее местом получения и перенес ее в другую сторону, то есть в обратную сторону, Ахор Зе Рампина. И она стала вследствие этого его левой стороной, называемой нуквой в его гуф. И тем самым смешал отделенную нукву с нуквой в его гуф, и обе они стали одной нуквой, когда место ее нахождения больше не в Некев отверстии Ахазе, называемом Некев отверстие по ним Зайрампина, а в средней линии, в Некев отверстие обратной стороны Ахор, являющейся смешением свойства нуквы и его гуф с отделенной нуквой. И в этом состоянии вышли Нефеш Руах де Нефеш Нуквы в Келим Хабат Хагат до Хазе, и об этом сказано исправляет парцуф Нуквы до Табура, то есть до ее Хазе в свойстве Нефеш. А затем, когда вышли Гарден и Шамаза и Рампина вместе с новыми Наид де Келим, то тогда включены в эти Наид 9 нижних сферот света Руах Нуквы, и выстраиваются все 10 сферот свойства Руах Нуквы, то есть также Мохин де Руах, являющийся Мохин левой линией. Иными словами, она получила свет Хохмы, нисходящий в левую линию. И если бы Нуква не перешла в обратную сторону Ахор, чтобы соединиться с Нуквой в Гувзе Рампина, а оставалась бы на своем месте в точке Некев отверстия Хазе на стороне по ним Зе Рампина, то, как и при выходе в Нукве Мохин левой линии, то есть Гардеруах, она получила бы их от Зе Рампина, как любая нижняя ступень получает от высшей. И уж тем более, когда 9 ее сферот получают от новых таны Зе Рампина. И тогда левая линия была бы подслащена Хасадим, потому что Зе Рампин является средней линией, в которой правая и левая соединены. И тогда Нуква могла бы получить их. Однако теперь, когда она стоит на стороне Ахорзе Рампина, то есть перемешалась вместе с Нуква и его Гув, то во время выхода Мохин от левой линии Имы принимает их отделенная Нуква напрямую от левой линии Имы, как и Нуква в Гув Зайрампина. И они стали вследствие этого двумя парцуфами, где парцуф Зайрампин полностью правая линия, получающая только от правой линии Имы. А парцуф отделенной Нуквы, которая соединилась с ним в свойстве Ахор, полностью левая, так как получает только левую линию от Имы, как и Нуква в его Гув. И необходимо как следует понять, что сама Нуква в Гув Зайрампина, хотя и получает от Имы только левую линию, это не причиняет никакого вреда исправлению средней линии. И наоборот, вся ее левая сторона приходит к ней благодаря тому, что она соединяет правую и левую линии в Име. И вследствие этого у нее самой тоже есть правая и левая линии в свойстве. Ведь Нуква в его Гуфе, левая линия, уже хорошо подслащена в правой, и нет в ней никакого суда. Ведь даже и левая рука Зроа Зайрампина тоже называется десницей, правой рукой Творца. Однако отделенная Нуква, получившая теперь Мохин левой линии заново, поскольку стала как и Нуква в его Гуф, то эти Мохин еще не получили никакого подслащения от Хасадим средней линии, так как они вообще не вошли в него, а вошли напрямую от левой линии Имы в отделенную Нукву, соединенную с его обратной стороной, Ахор. И поскольку нет в ней единства средней линии, она находится в свойстве левая без правой. И это суровые суды, и она не могла противостоять им. Таким образом, все необходимое здесь исправление не более как отделение Нуквы от свойства Ахураим Зайрампина и возвращение ее к свойству Паним Зайрампина, то есть вместо Некев отверстия Хазе Зайрампина, для того, чтобы все, что получит, она получала бы только от Зайрампина, свойства средней линии. И тогда будут у нее вместе Хохма и Хасадим, что представляет собой все совершенство. И здесь выясняется, как отделил он Нукву от обратной стороны Ахураим Зайрампина и вернул ее к свойству по ним, когда разделил Зайрампин и Нукву, выведя их из состояния слияния в свойстве Ахураим, то навел сон на Зайрампин, то есть когда ушли из него Мохин де Нишама, свойства Хохма и Хасадим, к которым относится Зайрампин. И он оставил в нем только левую сторону Мохин, Бину и Гвуру, к которым относится Нуква. И эти мохин называются сном и закрыванием глаз, потому что перекрывается хухма, свойство глаза иным, так как они не могут светить без хасадим. Что и означает, и навел Творец Всесильный сон на человека, и уснул он. И отделил Нуку, поставив ее после его сторон, Зайрампина. То есть Создатель пробудил экран, вернув Юд в свойство Ор, свет. И удалились Мохин обратной стороны Ахор Нуквы. И это удаление Мохин, да Ахор называется, что была взята сторона Зайрампина, так как прекратилось ее свечение. И тогда она вернулась к свойству точка Хазе, как и до перехода ее в свойство Ахураим Зайрампина. И это означает, и взял одну из сторон, а затем поднялись Зайрампин и Нуква в Абу-Ваиму. Поэтому сказано, и выстроил Творец Всесильный, то есть Абу-Ваима, эту сторону, Нукву. То есть они притянули новые Мохин Зайрампин и новые Неи, от которых образуются все новые Мохин Нуквы. И скрыл ее для субботнего дня, то есть подготовил ее для субботнего зивуга, во время которого зон получает Мохин Дехая, способные давать порождение. 325 пункт. В час, когда суббота желала войти, то есть в сумерки, создавал он духов, дьяволов и урагана, называемых вредителями мира, и прежде чем он завершил их, явилась царица во всех своих исправлениях от субботы и села перед ним. Потому что в этот день она достигает свойства Гардыхая, которые смиряют и отменяют всех этих вредителей и ситра Ахра, И тогда нет никакого другого правления в мире, кроме ее правления. И в час, когда она села перед ним, он оставил все эти создания, и они не были завершены. Потому что после того, как царица садится с царем, и они соединяются по ним бы по ним, лицом к лицу, кто же может войти между ними, и кто приблизится к ним? И когда они соединяются, то доставляют отраду друг другу, потому что субботний день, он весь отрада. И поэтому смягчаются эти суды друг в друге, так как суды Захара, суровые в начале, получают смягчение в Рош-Нуквы, где суды мягкие. А суды Нуквы, суровые в конце, смягчаются в окончании Захара, где суды мягкие, и исправляются высшие и нижние.
Есть вопросы?
Алексей из Казахстана спрашивает, как просить величия Творца для всех товарищей мира?
То, что он думает, что он должен просить величия для всех товарищей и не может, это уже молитва. Это уже начало. Уже это является просьбой. Ну, сейчас это только продолжить. Не затушевывать, не забывать. Пусть продолжают во время учебы. Все то, в чем есть хоть немного обращения к окружению и через него к Творцу, это верно. Вперед.
Идра Раба Каин и Эвели. 326 пункт. Сказано в Сефер ха-Цениот, а святой Атик хотел посмотреть, смягчились ли суды, и соединились эти двое, Адам и Хава, друг с другом, и вышел со стороны Нуквы суровый суд. Как сказано, и познал Адам Хаву, жену свою, и зачала она и родила Каина, и сказала, обрела я мужа вместе с Творцом. Потому что мир еще не мог выдержать, так как Хава не получила пока умощения, а жестокий змей привнес в нее скверну сурового суда. И поэтому не могла получить умощения. И Каин, вышедший со стороны Нуквы, был сильным и жестоким, сильным в судах своих и жестоким в судах своих. После того, как вышел из нее Каин, она ослабла и получила умощение. После этого родила другую душу, более мягкую, и поднялся на него первый Каин, который был сильнее, так как все суды соединились с ним. Объяснение. После того, как выяснилось создание Нуквы, отделение ее и полный зевук по ним бы по ним, совершаемый в день субботний, выясняется теперь понятие зевук будних дней, который произошел после отведывания древа познания, после отделения, так как зон находится по ним бы по ним, но еще до субботнего дня, и вследствие нарушения запрета древа познания, то есть пробуждения притягивать хохму сверху вниз, что свойственно змею и всем клипот, он вызвал наверху состояние прихода змея к Хаве. Иными словами, клипа, называемая высший змей, получила силу вследствие нарушения нижними запрета древопознания прилепиться к Нукве, чтобы притянуть от нее хохму сверху вниз, как это было до отделения. И тем самым пробудил силу левой линии, с левой стороны, обратной стороны Нуквы, и привнес скверну в души, включенные в Нукву. И эта скверна означает, что он облег на них власть левой линии, чтобы она не желала включаться в правую. И поэтому считается, что в этом зевоге словно двое вошли к Хаве, так как с одной стороны Нуква соединилась с Зайрампином, являющимся средней линией, исправляющей хохму так, чтобы она светила только снизу вверх, с помощью чего она объединяет две линии и облачает хохму в хасадим. А с другой стороны соединился с ней змей, пробуждающий притяжение гар левой линии, то есть сверху вниз, и отделил ее от правой, и являющейся свойством хасадим вопреки средней линии. И она родила две души, Каина и Эвеля, и Каин произошел от скверны змея, а Эвель произошел от хасадим Зайрампина. После нарушения древа познания пожелал Создатель посмотреть, смягчились ли суды Нуквы в Зайрампине. Иными словами, хотел посмотреть, не причинило ли нарушение запрета древа познания вред судам нуквы. И соединились эти двое, Адам и Хава, друг с другом. То есть он пробудил Зеранпин и Нукву, чтобы они соединились друг с другом. И вышел со стороны Нуквы суровый суд, так как скверна змея преобладала над душой. И вся душа вышла от свойства Нуквы и скверны змея, то есть от притяжения хохмы сверху вниз, что является суровым судом. И нет у него желания соединиться с правой. Как сказано, и познал Адам Хаву, жену свою, и зачала она, и родила Каина. И мир не мог выдержать, потому что Нуква не получила умощения в Зеранпине, а родила Каина только под властью левой линии. И как объяснить, что она не получила умощения в Зеранпине, ведь она соединилась с ним? Но это потому, что жестокий змей привнес в нее скверну сурового суда. Поскольку из-за нарушения нижними запрета древопознания, змей получил силу внести скверну в души. И поэтому она не могла получить умощение, так он привнес в нее силу власти левой линии над правой, что и называется скверной. После того, как вышел из нее Каин, являющийся скверной змеей власти левой линии, ослабла сила левой линии в ней, и она соединилась и получила умощение в правой, в Зеранпине. После этого родила другую душу, более мягкую, то есть душу Эвеля, которая исходит от Зеранпина, от Хасадим. 327 пункт. И сказано о Каине и Эвеле, и когда они были в поле, то есть в поле, находящемся наверху, и называемом полем Яблонь, то есть Малхут, от которой они происходят, и одолел этот суд Каина, брата его, поскольку был суровее его, и он подчинил его и скрыл его под собой, пока не пробудился Творец, и не прогнал Каина от себя, и погрузил его в пучину великой бездны. И он соединяется с братом своим во время погружения в великое море, в котором смягчаются высшие слезы. И от них опускаются души в мир, каждому в соответствии с путями его.
Строчки к этим Ахурайм приклеены также Киринды по ним Нешмота Садиким. Написано мне в книге, что вы как-то сказали, что это говорит именно о нас.
Да, да, да. Что еще остался такой вопрос? Если мы хотим проснуться и быть частью Малхут, а Малхут это Кнессет Исраэль, собирает Кнессет, все решемот, который называется Ешаркель, Исраэль, мы тем самым пробуждаем Зеранпин, который занимается Ахапом Малхот, построит ее. Это наша поднимающая Манкли, это наш дом. И так мы будем зачаты в высшей Нукве. Начнем этапы нашего восхождения, которые начинаются от зародыша.
Почему называются праведников? Децадиким, если только решемот.
Потому что они хотят оправдать. Праведники оправдывают Творца, оправдать творение, оправдать свое существование. Они не думают о себе. Они хотят сделать так, чтобы все было по правде. Они находятся в разбитых килиме. Для них это правда. Обычные находятся в разбитых решемот. Да, давай как можно больше и пошел вон. А тот, кто хочет быть выше этого, называется праведник. Если мы хоть как-то участвуем, как-то принимаем во внимание то, что мы хотим оправдать то, что делает Творец, несмотря на то, что это противно нашей природе, то тогда мы называемся праведниками. Праведник — это не тот, кто уже умеет что-то, это тот, кто старается. Это важнее, потому что само действие, оно не наше. Приходит свет и делает, Творец делает. Но это малое усилие, которое мы, как маленькие дети, потеем и пытаемся что-то из себя извлечь. Вот это это причитается с нас. Поэтому с нас не причитается ничего, кроме нарана цадиким. Хотим быть в этом. Да и наран. Мы не говорим о гадлуте, о килим получении. Достаточно нам наран. Нефеш руах нешама. Мы полностью хотим быть в хафец хесед. Полностью в отдаче. Да.
Кто такие мы? Это наран да цадиким?
Кто такие мы? Я не знаю, кто мы такие. То, кто мы, те мы и есть. Я говорю о тех, кто хотят оправдать Творца за все, что Он сделал с ним на данный момент в прошлом, настоящем и будущем, тот называется праведником, цадиком. А если он этого не умеет делать и раскрывает, что он совершенно не согласен, и что бы с ним ни было, ему этого не хватает. И хоть какое-то в его мире есть ощущение неприятное, нехорошее, какой-то изъян, это знак того, что он не в мире с Творцом, что он неправедник, и огорчаясь этому, в соответствии с той мерой недовольства этим, он поднимает ман, желая быть цадиком, и тогда это называется наранда цадиким. Наранда цадиким – это те, кто осознает, насколько они неправедны, и молится об этом.
Это все внутри меня. Я это...
А что есть вне тебя? Мы тоже в тебе? Если ты нас видишь, что с нами что-то не так, это твои неисправленные части, которые ты так определяешь.
То есть я это Малхут Мира Бесконечности, который распознает в себе всех, и включая меня как часть всех.
Допустим. Ну, хорошо.
Для того, чтобы оправдать Творца, это я могу понять. Он создал миры, создал товарищей, создал меня, нет проблем.
Ну да.
Но что значит оправдать свое существование, право на свое существование? Это я не могу понять. Как я могу оправдать то, что я существую?
Тем, что ты оправдываешь Творца. В том, что ты ставишь свою цель, единственную свою цель, привести мир к исправлению. Если твоя часть будет исправлена, то ты тем самым вызовешь исправление мира. Ну, в простой форме. Я уже не говорю о том, что весь мир действительно будет исправлен. Исправь себя, и тогда сделаешь хорошо всему миру. Ты в мире? В мире. Ты можешь из него выйти? Нет. Ты часть творения, общего творения. Сделай то, что тебе нужно сделать. Был гадлут в мире Никудим? Был? 8 ахапов тоже было? В Рож Дабо Вейма 4 ахапа в Мальхей Далгад. Во втором Рож Ишсуд 4 ахапа и Мальхей Тангим. В каждом ахапе из 8 ахапов этих есть свое распространение гуф. Гуф разбился. Эти решимот связаны с тем же самым ахапом, с конкретным ахапом, из которого они произошли, родились. Это понятно? Из того же рож. Ну, конечно же, теперь этот ахап должен ими заниматься, чтобы их восстановить. Общее кли, которое разбилось. Разбилось на части. Из каждой части вышло что-то свое. Теперь, когда нужно сделать исправление, восстановление, реконструкцию, то каждая часть снова относится к той части, которая его родила. Эти решимот, которые находятся здесь внизу, относятся к има, которая находится здесь наверху, к этому ахапу, к этой матке и ни к чему иному. Понятно? Ну все. И это уже предопределено, решимот. Поэтому я и сказал, что даже в материальном уже изначально предначертано, сколько будет детей, у какой женщины, у какого мужчины. И нет ничего нового под солнцем. Только быть хорошими детьми.